Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня суббота, 18 ноября, и мы продолжаем наши экскурсии в области устройства и работы нашего мозга. Сегодняшняя передача, как я и обещал, будет посвящена замечательной теме, которая называется «Революция и мозг». То есть дело в том, что эта революция, которая произошла 100 лет назад, она действительно очень сильно сказалась на изучении мозга, может быть, больше, чем все другие события за всю историю человечества. Ну, поскольку, тем более, все уже директора брехологических институтов уже оттянулись на этой теме, запиарастились и, так сказать, освободились от необходимости комментировать, можно перейти к сути вопроса. Ну, суть вопроса понятна. Сама революция меня не интересует, поскольку это биологический процесс, таких событий было очень много. Они кончались всегда одним и тем же, просто сменой механизмов искусственного отбора, которых я писал неоднократно. Ну, в революционных условиях просто там менее избирательно. Потом устанавливались новые правила, так сказать, декапитации или гильотинизации, кому как больше нравится. И начинался новый искусственный отбор новых конструкций головного мозга, которые, так сказать, нуждались или были востребованы в этом обществе, о котором идет речь, новым, тем или иным, все равно каким. И через несколько поколений, обычно 2-3 поколения, и эта конструкция мозга, эти люди с новой, с отобранной конструкцией мозга опять приходят к власти, устраивают нечто вроде революции, ну и включают новые эволюционные механизмы. Никаких революционных ситуаций и социально-экономических формаций не существует, поскольку не они являются причиной эволюции человечества и механизмов искусственного отбора мозга. По этой причине мы сегодня говорить о глобальных задачах, связанных с тем, что вот как это люди отбираются по мозгам и какие принципы лежат в основе, не будем. Это описано в моих книжках. И этому будут посвящены передачи, когда мы с вами рассмотрим эмбриональное развитие, функциональные основы работы мозга в разных областях. И вот после этого всего мы обязательно об этом поговорим. Ну, если доживем, конечно. Значит, а сейчас у нас задача очень простая. А что, собственно говоря, радикального произошло после переворота, революции, там чего угодно, как угодно называете, 17-го года? Что, собственно, случилось-то такое? А случилось страшное, потому что впервые за всю историю человечества отношение к изучению мозга и к науке вообще стало радикально иным. Напомню на всякий случай, чтобы вы представляли ситуацию, что самый революционный радикал 19 века, как вы знаете, это был такой ефрейтор под фамилией Наполеон Бонапарт. Этот Бонапарт, он, значит, считался во всех узких кругах тогдашней аристократии величайшим революционером, вообще там нигилистом, в общем, ужас каким прогрессивным. Напомню на всякий случай. И именно при нем во Францию приехал знаменитый человек Франц Иосиф Галь, который бежал из Вены. Тоже, кстати говоря, центр не только изготовления пирожков и кофе, не только, так сказать, место, где клубились музыканты, писавшие всякие модные произведения, но и был центром науки. Тогда еще Австрия была центром науки, не то что сейчас. Так вот, Франц Иосиф Галь, который сложился, на самом деле, в конце еще 18 века, и диссертацию защищал, и первую книжку написал в конце 18 века, в начале 19-го процвел, и он приехал во Францию не просто так, он бежал от членов королевской семьи. Почему? Да потому что он занимался мозгом. А как известно, это крайне опасное занятие во всем мире, и нигде не благословляется. Так вот, он как занимался? Занимался морфологией мозга. Но у него был приятель, ученик, друг впоследствии, Шпуцгейм. Ну, этот был более охоч до вкусных пирожков и хороших напитков, а также до женских кринолинов, поэтому придумал, как монетизировать. Ведь это модное слово, сейчас надо все монетизировать. Вот он монетизировал знания Франсуа Галя и придумал знаменитый способ оценки человеческих способностей при жизни, что всегда всех волновало, по шишкам на голове. Ну, то есть логика была такая. Мозги давят на череп. Я вчера только по телевизору об этом слышал. Очень неожиданно. Ну, вот. Давят на череп, и, значит, череп меняется в соответствии с тем, какие области мозга на него снизу давят. Ну, это, конечно, анекдот, но тем не менее. В общем, с такой историей в начале 19 века в дамских и всяких замечательных салонах, помните, Анна Шерер, наш замечательный исследователь жизни Толстой, Лев написал об этом. То есть вот примерно в таких салонах началось путешествие к публичной славе Франца Иосифа Галя и его, значит, помощника Шпуцгейма. Что они начали делать? Они начали обследовать, ездить по тюрьмам, по университетам и прочим всяким учреждениям, где содержались люди с выраженными наклонностями. Ну, например, душегубы. Ну, например, там какие-то авантюристы, там люди, знающие много языков. Или какие-то благородные сэры, которые там были философами, учеными известными, какими-то лингвистами, общественными деятелями. Обследуя их головы, Франц Иосиф Галец составил такую карту, где черепа, значит, на поверхности черепа нанесены зоны. Там зоны любви к детям, например. Зоны там духовного богатства и прочее, прочее. То есть таких зон очень много, и, ну, по названиям понятно, что это такой детский сад, но тем не менее они пытались наградить эти как бы выпячивания мозга, которые такими, не, таковыми не были, ну, некоторыми функциями. И вроде как улавливалась некая закономерность. И вот это привело к буйный восторг. В этих салонах дамы давали себя ощупывать, возбуждались, наверное, от этого. Значит, составлялись карты каждой индивидуальной. И, в общем, дело, поскольку приняло такой веселый оборот глобальный, все развлекались, ну, действительно, почему бы не поесть, не выпить чего-нибудь вкусного, да еще не развлечься с ученым заодно. Иногда это и в нашей среде, так сказать, используют в качестве петрушки какого-нибудь позвать профессора, ну, и чтобы он под обед там еще что-нибудь приятненького рассказал. Я сам участвовал в таких мероприятиях, поэтому ничего зазорного в этом нет. Надо нести разумное, доброе, вечное, но, как говорил прапорщик Задов, главное за сколько. Так вот, продолжая эту историю, что выяснилось, что когда эта популярность стала очень велика, Галя и Шпуцгейма, и стали поговаривать в узких кругах аристократии о том, что не пора ли нашего венценосного, так сказать, проверить на сей предмет. Но действительно, все ли там у него в порядке с шишками? Ну, поскольку венценосный был уверен, что у него с шишками не в порядке, он в 24 часа эту веселую компанию из столицы империи удалил. Ну и куда бросился Франц Иосиф Галь вместе с Шпуцгейм? Конечно, во Францию. Там же революционер, Бонапарте сидел. Там же самая передовая наука была. 50 бессмертных академиков, те самые, которые какие были, там Лаплас, там были выдающиеся люди, выдающиеся математики и прочее, прочее. Ну, действительно, в то время Франция процветала, то есть до 70-х годов 19 века во Франции была наука, эта наука была достаточно серьезная, то есть одна из передовых в мире. Так вот, приехав туда, он столкнулся с тем, что, ну, ему тут же говорят, ну как, надо в академию сбираться. Ну, в академию во Францию сбирают примерно так же, как и в нашу. То есть, естественно, что Франц Иосиф Галя прокатили, голос был один только за, и тот Лаплас и его приятеля. То есть, ну, это понятно. Значит, но самое главное не это. Он стал практиковать, жить-то на что-то надо, стали шишки определять. Ну, и тут возникла опять тонкость. До Наполеона дошло, что тут, в общем-то, есть хоть какой-то шанс объективной оценки умственных способностей. Это повергло его в ужас в полнейший, и быстренько Франца Иосифа Галя отправили в тюрьму. То есть посидел он в тюрьме, конечно, там образумился, естественно, больше не стал пытаться у императоров мерить шишки, это плохо кончается во все времена, я думаю, и в наши тоже. Ну вот, и в конце концов, значит, умер в нищете, но после себя оставил парочку ученичков. Причем один из них, как вы знаете, это очень интересный человек. Это тот самый Поль Брака, который доказал локализацию функций, впервые обнаружив речевую афазию, то есть при травме левой нижней лобной доли появлялась неспособность произносить слова. Ну, нараспев удавалось, а так нет. То есть он впервые доказал правоту своего учителя. И, собственно говоря, с Поля Брака и началось учение о локализации функций. То есть, как вы видите, еще в старые времена, 200 с лишним лет назад, не приветствовалось исследование мозга, и поэтому в дальнейшем исследование мозга приняло абсолютно безопасный характер. То есть, ну, значит, пронырливые немцы, естественно, осваивавшие новые колонии, которые пытались отгрызть у Англии и Франции и Бельгии, они, значит, стали взвешивать, в первую очередь, мозги, что очень полезно, мы имеем сведения о массе мозга. А кроме этого, измерять там борозды, извилины, проверять гирификацию. Ну, и возникла тут же масса теорий, в том числе о неравенстве рас, там, о необходимости содержания в зоопарках там дикарей и прочее, прочее. Но это все в цивилизованной Европе было, у нас не было. Конечно, мы должны равняться были на Европу и тоже завести зоопарки с живыми людьми. Но как-то в России это не прижилось. А вот в просвещенной Европе запросто. Они даже размножались на людях. Ну, вообще, в общем, прекрасно. Европейский прогресс был налицо в XIX веке. Дальше дело было интересней. Но к концу XIX века стало ясно, что взвешивая мозги, изучая борозды и извилины, чем, кстати говоря, очень баловались в институте, который возглавлял в тот момент уже в Академии военно-медицинской Бехтерев, значит, что это тупиковое направление и ни к чему не приведет. Но вот тогда возникли идеи. Тогда был гениальный человек, даже там была парочка. Один аспирант, который работал у Оскара Фохта, Бродман. А второй, значит, сам Оскар Фохт, директор института нейробиологии. Там он очень широкий был институт имени Кайзера Вильгельма. То есть они считали, что надо переходить от анатомии уровня 18 века. Там эпохи диссертации Галя, к цитоархитектонике, то есть строению, пространственному распределению нейронов в головном мозге, в разных отделах и структурах. И начали этим заниматься. То есть первые попытки были, пытались на макропрепаратах там найти устройство коры, уж очень она однородная. И эта однородная кора как раз сыграла, ну, в те времена казалось, злую шутку с историей человечества, и самую злую шутку сыграла с нашей страной. А что произошло-то? А произошло следующее. Поскольку Французская академия наук травила беспощадно этого самого Франца Иосифа Галя, который говорил о том, что каждый участок мозга, основная эта концепция, отвечает за определенную функцию. А был такой Флуранс, физиологи тогда доминировали, ну, причем 100 лет доминировали, или 150, толку от этого мало, но активничали они очень, говорил, ну, да нет, а мозг это такой творожок. Такой это творожок, который, в общем-то, он у всех людей одинаковый. Ну, действительно, залезал физиолог в мозг, там, например, африканцу. Видел там беленький такой желтоватенький творожок. В мозг собственному французу тоже желтоватенький творожок. Как-то все это одинаковое. Но поскольку они люди грубые, далекие до тонких жил, которых говорил Ломоносов, они, значит, решили, ну, все одинаково. И дальше идея Флуранса состояла в том, что можно взять человека, поместить его в условия соответствующие, если мозг у всех одинаков. И, значит, это дело приведет к тому, что в идеальных условиях мы вырастим идеального человека. И вот на этом тут же полетели масса утопических теорий. Давайте создадим людям идеальные условия, оградим их от ужасов, там, капитализма, империализма, всего остального, и они через одно-два поколения создадут идеальное общество. Ну, и наших дураков тоже там хватало, которые описывали, как все будут с песнями ходить по колхозным полям, и, значит, работать не за что-то, а за ради удовольствия. Ну, в общем, этот идиотизм, он процветал в Европе, и наиболее передовые прозападные мыслители родного отечества, включая всех этих Чернышевских, они, значит, были сторонниками того же самого. О глупости это говорить мы не будем и обсуждать не надо. Значит, дальше что происходит? А происходит следующее. дошли эти прекрасные вести до всеми любимого Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И произошло святое. Они искренне поверили французским ученым и решили, что можно создать, что коммунизм. Если мы создадим коммунистические условия, то есть идеальные, ну и формула эта родилась от каждого по потребностям, каждому по труду и прочее, прочее, и сразу что произойдет? Люди осознанно будут трудиться, достаточно поместить их в какие-то стандартные условия. Их мозг одинаков, и поэтому бояться нечего. Возникла теория построения коммунизма, а потом социализма, которая удачно была реализована в нашей стране в 1917 году, 100 лет назад. То есть это, конечно, стало катастрофой. Почему? Потому что не подразумевалось, что у человека может быть индивидуализированный мозг с какими-то особенностями. Нет. Победили те самые люди, которые сейчас находятся у власти в области образования и науки. То есть педологи, которые говорили, поместим в определенные условия, создадим цифровые системы оценки знаний, и все будет прекрасно. Вот как прекрасно у нас в образовании сейчас и в среднем и высшем, всем хорошо известно, то есть его практически нет. И в ближайшее время не будет никакими усилиями, потому что системный подход никакого отношения к образованию не имеет. Ну, а теперь продолжим про мозги. Таким образом, замечательная ошибка господина Флоранса и физиолога Франции начала XIX века привели к тому, что деятельные и недокормленные журналисты типа Карла Маркса превратили все это в теорию коммунизма, ни больше, ни меньше. А некоторые еще менее удачливые адвокаты, значит, к тому же имеющие личные претензии к императорской семье, там, за смерть брата и прочее, прочее, хотя его никто не звал готовить убийство царя, это довольно странно, надо было пожидать другого ответа. Ну, вот, в общем, сводили счеты и заодно воспользовались этой замечательной гениальной идеей. В общем-то, как видите, дело не очень красивое, но на самом деле именно революция, Великая Октябрьская или Октябрьский переворот, сыграл ключевую роль в понимании организации мозга человека. Что же произошло? А произошло следующее. Поскольку основной концепцией был оголтелый материализм во всем, ну и хорошо, то есть революция что показала? Первое наперво, что можно жить без религии. Вообще. То есть, как наиболее древний и архаичный механизм социальной интеграции и подчинения людей неким законам социального сообщества, то для этого религии возникли, потому что это способ неформально поддерживать людей в таком в подчиненном состоянии. Потому что родился... Ну, родился-то в грехе уже, понятно, да еще там, еще не оцерковлен, значит, уже виноват. Деньги в кассу. Что б ни сделал, меньше 7 грехов в день не получается. То же самое, надо отмаливать, платить, организовывать. То есть формируется чувство вины и обязанности перед неким абстракцией, неважно какой, христианской, иудейской, там, мусульманской, синтоистской, буддийской, это абсолютно не имеет никакого значения, поэтому никакой религиозной направленности в моих словах нет. Но самое главное, что ты виноват и должен. Ну, это чудесно. То есть это можно без сабли, копий и гильотин собирать все, что нужно. Но вот чем больше и глубже человек погружается в эту систему, тем более несчастным и более обязанным он себя чувствует. Замечательная система интеграции, она работала очень много лет. Я уже многократно говорил об этом. До торжества настоящего христианства, например, в той же Франции, там были огромные проблемы. Там, как только возникал голод, ели детей. Все вот эти сказки европейские, когда выложили печенюшками там некую дорожку из яблочек. Там еще в 12-13 веке вовсю писали, монахи описывали эти дела. Ну что это такое? Заманивают детей яблочками, а потом едят. Почем зря? Тут же в кастрюльку. Что за дела? И обсуждалось на религиозном уровне о том, что, может, не надо об этом писать, как-то не очень прилично. Но, тем не менее, когда христианство победило, это безобразие прекратилось. Перестали детей сажать в кастрюльку при малейшем голоде. Это, слава богу, каннибализм закончился. И в этом большое преимущество и приоритет религиозный. У нас таких вещей не было, потому что еды было побольше, народу поменьше. Вот, поэтому это опять просвещенная Европа. Вот, ну что ж тут сделаешь, так им тяжело пришлось в прошлом. А что же произошло у нас после 17-го года? Ну, после того, как там героическими потерями взяли штурмом Лебяжью канавку и пробрались в Зимний дворец революционные матросы. По-моему, в числе, по-моему, 150 человек. Но, тем не менее, значит, все свершилось замечательно. А материализм, который был своеобразной религией, но надо было что-то подсунуть вместо существовавшего крестьянства. Священнослужители-то стали уничтожать направо и налево. Это нехорошо, кстати говоря. Ну, вот. Но, тем не менее, был такой способ искусственного отбора. Значит, надо было что-то предложить. Предложили веру в коммунизм, предложили веру в социализм, в светлое будущее. Ну и хорошо, потому что смена, собственно говоря, механизмов отбора вывела из того, что называли народными массами, гигантское количество талантливых, способных людей, которые никогда в жизни через эту олигархию липовую, липовое образование олигархическое, никогда бы никуда не пробились. Для страны это было, в общем, хорошо. Жалко, что это стоило такое количество жизней и такое количество мыслителей, обладавших мозгом. Но ничего не поправишь, а дальше пошло дело веселей, поскольку материалисты, они были последовательные, и у них возникла идея докопаться до сути вопроса. То есть, ну, самая главная суть вопроса, что, ну, понятно, где душа, ну, души нет, так религию отменили, чудесно, этот вопрос закрыт, закрылся автоматически. Ну вот, а значит, вот человеческое сознание, а гениальность, а талант, особенно гениальность революционная. Ну, это сейчас мы смеемся над этим и говорим, что да, ну там был заговор, были деньги, немецкие, там был проект некий. Но на самом деле ситуация-то была уже, в общем, революционная. Слишком много было инженеров, слишком много было людей, обладавших теми самыми мозгами, которые никак не могли согласиться и вписаться в ту систему антикварной по дикости системы иерархии, которая была при царе. И, в общем, это послужило причиной. То есть смена механизмов искусственного отбора, которая сделала само царское правительство, развивая промышленность, строя университеты, воспитывая разумных и подготавливая инженеров для всяких промышленных целей. Вынужденная ситуация, вынужденная смена механизмов отбора. Таким образом, мы последовательные материалисты что начали делать? Они говорят, давайте докопаемся, до конца, в смысле, до основ сознания, основ гениальности отдельных, даже революционных руководителей, неважно каких. Важно, что задача была так поставлена. Все, Бога нет, значит, есть мозг, давайте с этим мозгом разбираться. И на это мы бросим все свои силы. Ну, и поначалу вроде сил так особенно не собирались бросать туда, потому что как бы повода нет. Но тут, значит, произошло несколько крупных событий. Ну, во-первых, пока суть да дело, в начале 20 века тот самый Бродман создал первую цитертоническую карту. Она была не очень подробная. Это что значит? Что мозг был порезан там по 40-микронные срезы, толщина достаточно большая, но он был впервые порезан весь, сделаны фронтальные срезы, и это привело к тому, что можно было разобраться, какая зона коры куда распространяется. То есть впервые было сделано на гистологическом уровне, то есть при микроскопическом исследовании, сегментация вот этого мозга, на какие он поля и подполя делятся. И Бродман сделал эту работу, работая у Фохта, то есть это была колоссальная серьезная работа и был принципиальный прорыв. Он показал, что на поверхности коры существует различие между отдельными группами клеток. То есть это было суперреволюционное событие. То есть он впервые это показал, и это стало ключом к тем событиям, о которых мы расскажем немножко позже. Но для нас самое главное, что он разработал технологию цитархитонического анализа и вообще, собственно говоря, с этого момента и ввелся, так распространился, скажем, он был до этого, принцип цитархитонической организации мозга. Это означает, что это расположение во времени и пространстве отдельных нейронов, отдельных клеток и их взаимодействие, соотношение между собой. А сейчас мы переходим на новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Итак, мы продолжаем. Значит, зарядив науку новыми вопросами, Значит, советское правительство сделало великий шаг. Оно подготовило. К тому моменту уже Семашко и с Кларой Цеткин съездили в институт знаменитый к Оскару Фохту, кайзера Вильгельма. В общем, были знакомы там, так сказать, вся эта история была уже известна. Было известно, что Оскар Фохт пытается найти признаки гениальности, и он не с помощью веревочки, которую приклеивал господин Бехтерев к мозгам усопших ученых в Санкт-Петербурге, а более прогрессивными методами на тот момент это была цитархитектоника, та самая бродмановская, на серийных срезах найти клетки уникальной гениальности. Это была такая идея Фохта. То есть уже было знакомо в правительстве известно, было известно, что измерение Ивелин с помощью линейки ничего не дает. И поэтому, когда умирает Ленин, происходит принципиальная вещь. Создается институт Ленина, где хранится все там вещи, прочее такое. Некоторое время там хранится мозг, и потом решают, как же его исследовать. Это как раз тот самый гениальный мозг, о котором мечтал Оскар Фохт. Естественно, в это пытался вмешаться Бехтерев, но, естественно, с его веревочками и линейками его близко к этому делу не подпустили, правильно сделали, иначе мы так ничего бы и не получили. Значит, что же происходит? А происходит следующее. Значит, правительство, заседание было закрытое, на котором было специально принято решение о том, что приглашается для этих исследований тот самый Оскар Фохт, за которого ходатайствовал Семашко, и говорил, что он, в общем, у него есть шанс, у него есть хоть какие-то соображения по поводу человеческой гениальности. Давайте вот, используя технологию, разработанную в его институте, имелся в виду Бродман с серийными цитархитектоническими сериями, начнем исследование человеческой гениальности. Они приглашают Фохта, платят ему астрономические деньги. На эти деньги, кстати говоря, то есть на зарплату Фохта, по сути дела, строится знаменитый институт в Берлинбухе. Если кто-то читал роман «Зубр», тот знает. Кстати говоря, герой этого романа на самом деле был один из 5 аспирантов, посланных в Германию, который оттуда не вернулся. Остальные были нормальные, хорошо учились. А этот учился плохо, потому что возвращаться ему здесь было нечего. И вот, как ни странно, самым известным стал вот этот Аболтус. Не буду даже называть его фамилию в эфире. Так вот, вся эта история есть, вся это описано. Некоторые здесь присылают вопросы, малограмотные врачи. Вы бы сначала свою профессию освоили, да и почитали что-нибудь о ней вокруг, прежде чем, так сказать, ругаться в интернете. Так вот, продолжаем. Был приглашен, значит, соответственно, Оскар Фохт. Он бросил свой институт кайзера Вильгельма, что было непросто. Он был известным, уважаемым человек при деньгах и прочее, прочее. И взялся за это дело. Более того, он обучил нескольких человек у себя в институте, то есть цитархитектоники, для того, чтобы разбирать препараты, готовить. Даже лаборантов и в Москву привез не просто сотрудников. И его сотрудники приехали, и лаборанты, и даже фотографы немцы приехали, которые, значит, учили всему этому делу. Это была новейшая технология. На это денег не жалели, и что, собственно говоря, и сработало через много лет. То есть оказалось так, что с собой он привез несколько цитархитонических серий. Я даже их помню, шифры, там немец слепой был, еще там несколько нормальных. То есть для образцов, на которые надо равняться. И начали технологию, обучили лаборантов, сотрудники поучились в Германии, приехали, и процесс пошел. То есть сначала делали, конечно, не ленинские мозги, там много было всего еще другого. К тому же после революции как-то революционные вот эти вот деятели, они как-то быстро стали умирать. Ну вот, и умирали дружно, хорошо, такие как и писатели, кстати говоря, умирали, и поэты умирали. Ну, Серебряный век закончился, зачем дальше? Значит, ну, много было материала талантливого, одаренного, там, начиная от там, того же самого Маяковского, Сукс, Пиндиаров, Рейснер и прочее, прочее. Там был большой список, не считая Ленина. Ну вот, которые представляли огромный интерес. То есть это люди были со справочкой о своей собственной гениальности или таланте, что и стало золотым фондом. В отличие от современного мира, когда бесценные мозги талантливых, гениальных людей в лучшем случае закапывают в землю, Ну, червякам, конечно, интересно это узнавать, детали их строения. А вместо того, чтобы этот золотой фонд человечества сохранять и исследовать, значит, или сжигают еще хуже, значит, это было налажено достаточно хорошо. То есть эта служба, цель была простая, разобраться, а где структурная основа гениальности, одаренности, где структурная основа различий человеческих. И в этом отношении, еще раз скажу, Октябрьский переворот или революция сыграла ключевую роль. Если бы не это, мы бы на сегодняшний день не знали бы ничего о мозге, была бы такая же дурь, как в США, когда там кора то толще, то тоньше у них в зависимости от обучения. И у женщин в результате месячных циклов она то толще, то тоньше. И на этом строится вся их псевдонаука липовая, потому что они до сих пор не имеют, как ни смешно, ни одного цитартонического атласа мозга человека. К вопросу о высочайшем изучении мозга, десятилетиям мозга, Обама выделял миллиарды. Так? Их освоили? Да. Как? С помощью компьютерной томографии, которая чего дала? Ничего. Недавно была огромная статья самих американцев, где они разбирают, что такой дури придумать себе невозможно. То есть это профанация профанацией. То есть уже дальше ехать некуда. Значит, ну, оставим их. Это их замечательная передовая наука. Значит, у них там вместо головы уже давно iPad и iPhone. Поэтому пусть они наслаждаются так, как хотят. А мы вернемся к нашим баранам. Эти бараны еще довоенные, до Второй мировой войны. И что же было сделано? Был исследован мозг, естественно, нашего вождя пролетариата. Фохт вроде как нашел там клетки, и очень шумели по этому поводу, и даже в 36-м, по-моему, году, если меня память не подводит, была заметочка в «Правде», что, значит, Оскар Фохт нашел клетки гениальности. Но в дальнейшем это не подтвердилось, и спустя там 20 лет тот же самый Фохт говорил, что это не клетки гениальности, а, оказывается, у людей с нарушениями психических функций такие встречаются. Ну, и на самом деле это не совсем так. Но самое главное, что Фохт, не найдя, собственно говоря, клеток гениальности особых у Ленина, он основал вот этот вот институт, обучил людей. Потому что у нас своих талантов и гениев хватало, и среди них Филимонов, один из ключевых, Кононова, известнейший человек. Ну и там ряд других неврологов, которые, цитартектоников впоследствии, которые обладали знаниями, которые, я надеюсь, в Америке лет через 100 появятся. Значит, что происходит дальше? А дальше к власти в Германии приходят фашисты. Ну и, соответственно, появляется соцзаказ на работу о том, чтобы показать, а существуют различия расовые, этнические, о которых так балагурят немцы. Значит, ну, представьте себе, это какой анекдот. Фохт, Бродман, основатели цитартектоники, и там, значит, кто побеждают? А побеждают те же самые, что могли победить и у нас. Ну, типа Бехтерева. Измерители штангелем циркуля, циркулем размера веса мозга и бороздок извилинок. Вот этот замечательный подход тому был реализован, вопреки всякому здравому смыслу. И тогда дается соцзаказ института, а соцзаказ давался непосредственно из ЦК ВКПБ. И здесь надо особенно это подчеркнуть, что институт не принадлежал никакой Академии наук. Там, конечно, очень много ученых, но ничего бы не было сделано, если бы этот институт не подчинялся непосредственно правительству советского государства и отчитывался только перед ним. Это был институт мозга при ЦК ВКПБ. Для того, чтобы избрать вот это вот всех прохиндеев околонаучных, которых всегда в науке полным-полно, и оставались там в основном всякие известные авантюристы на кормление, что, собственно говоря, мы до сих пор расхлебываем. Я уж не говорю про создание красной профессуры и прочего, и прочего, когда там два класса образования читать умеешь, все, профессор. Значит, это все было в советской истории, и мы до сих пор, ученики этих школ, очень многие, многих институтов, и то, что творится, это как раз отрыжка той самой идеологии. Плохого было тоже много. Но было и хорошее. Так вот, о хорошем. Оказалось, что на заказ, то есть надо было найти, решить проблему срочно, доказать, что расовые различия, и показать количественно о том, что эти самые различия, они большие или маленькие, есть или нет. То есть задача была совершенно конкретная, материалистическая. И не с помощью заклинания или IQ, или а-ля ЕГЭ тестирование, а морфологически, структурно. И Филимонов взял за эту работу и исследовал, по-моему, если мне память не изменяет, то ли 12, то ли 13 мозгов разных людей, в которые входили люди двух рас, то есть были китайцы и европейцы, были грузины, евреи, немцы, русские, татары, буряты, еще там кто-то. В общем, и сравнило, оказалось, что индивидуальная изменчивость превышает расовую, и это принципиальный момент. То есть, да, в среднем статистическом у каждой нации, у каждого этноса есть свои особенности. И их не надо забывать и нельзя не учитывать. Потому что в свое время, пока нейрохирургия не базировалась на операциях под томографом, то есть непосредственно, когда видно в томографе расположение структуры, центр, а все работали по стереотоксическим атласам, то есть вводили по расчетам. Куда я всегда говорил, давайте сделаем два атласа. Они и были, кстати говоря. Один на африканцах, а другой на европейцах. Кто не согласен в индивидуальной изменчивости, тому, а того оперируем по атласу другой расы. Кто проснется, тот и прав. Давайте попробуем. Но вот что-то желающих оппонентов, вот которые сейчас здесь это стирают пальцы о клавиатуру, не нашлось. Это самый простой способ проверить на себе, дорогом. Так вот, продолжаем эту историю. Что же получилось? Филимонов выполнил заказ и показал, что да, действительно, причем он взял ту область, которая не вызывает никаких споров, границы полей абсолютно доказаны, результаты Первой мировой войны по травматизации, никаких толкований, словоблудов от медицины и биологии не приемлет. То есть затылочное поле, 17-е, первичное, зрительное, там, четвертый слой разбивается на два подслоя с промежутком между ними. То есть отличить нельзя. Даже на макропрепаратах можно это с трудом, но увидеть. То есть он показал, что разница может быть почти трехкратной и не зависит от расы, этнической принадлежности, человека, возраста и пола. И таким образом, опубликовав эти работы в Германии, он похоронил идею национал-фашизма, по сути дела, который в то время процветал. Ну, его, как обычно, не услышали. У нас же ведь слушают только то, что выгодно. Особенно те ученые, которые кормятся от политики. Они слышат то, что выгодно, то, что положено. Поэтому там это прошло также незаметно. А у нас началась целая эпоха оценки индивидуальной изменчивости. Ни в какой стране, где бы не было торжества чистого материализма, это было бы невозможно. То есть у нас начались работы по индивидуальной изменчивости. И оказалось, что существует она огромная. То есть просто по поверхности коры в 2-3 раза. А потом, когда этим занятием стали заниматься более серьезные люди в 80-е, в 70-е, 80-е годы, мой учитель Зворыкин Вадим Петрович, оказалось, что это самое... Кора, если еще взять ее толщину, то по числу нейронов она различается огромнейшим образом. То есть различия по коре могут достигать там почти 5 крат. А потом выяснилось, что и консервативные структуры головного мозга, находящиеся в глубине, то есть подкорковые базальные яры, тоже могут различаться в 2, в 3, в 4 раза. А по площади поверхности коры еще до Второй мировой войны было доказано, что различия по подполям могут составлять 40 раз между людьми. И самое страшное было показано. Было показано, что есть человеческие поля, в которых есть подполя, хорошо, четко идентифицируемые, которые у одного человека есть, а у другого нет. Я об этом говорил. Некоторые подполя у Маяковского в лобной области есть, а у других людей нет. Некоторых, зато у него не было неких подполей в полях височной области. То есть индивидуальная изменчивость таким образом носит не только количественный характер, и это принципиально важно, но и качественный. И ничего с этим сделать нельзя. Даже наняв лучших французских педагогов, вы ничего не добьетесь, если у вашего ребеночка этих подполей нет. И, собственно говоря, в результате этой работы результат возникновения и развития социализма, я вижу только один большой плюс в этом во всем, при всех недостатках. Ну, во-первых, впервые появились объективные знания о мозге. Не какие-то высосанные из пальца, биохимические, генетические, там, физиологические различия. На Западе в этот момент процветал индекс IQ, который потом, от которого запретили использовать в школах, потому что лучших людей в том же самом США отправляли по тюрьмам в основном. Тогда, то есть, там доминировало биологическое словоблудие, а у нас объективное исследование головного мозга. Хотя тоже хватало там, отводилось бесконечное количество докторских, кандидатских диссертаций от вызванного потенциала нейрона. Этим тоже, засилие этого тоже у нас было там, хватало всего. И лысенковщины было, и всего остального. Но, к счастью, вот это вот направление, оно как-то дожило до 80-х годов, и, собственно говоря, позволило мне к этому приобщиться. То есть на сегодняшний день мы знаем, в чем человеческая индивидуальность, мы знаем, что лежит в основе таланта, одаренности и гениальности, и мы обязаны этим сведениям как раз Великой Октябрьской социалистической революции. Тут она действительно великая, и можно только поклониться в ножки тем людям, которые это сделали. Жалко, что это обошлось так дорого для нашего населения, потому что количество человеческих жизней, загубленное этими ребятами, оно, конечно, не поддается вычислению. На этом мы заканчиваем тему, посвященному революции и мозгу, и можно только посочувствовать, что теперь такие учреждения принадлежат не правительству, а Академии наук со всеми вытекающими последствиями. А теперь переходим к разделу «Государство и наука».
Государство и наука.
Значит, государство и наука, у нас сегодня мы должны поздравить некоторых академиков, потому что они получили ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Это было объявлено 15 ноября, поэтому я думаю, что уже пройдет, может, или произойдет вручение. Значит, награждены три человека. Значит, Романенко, Скулачев и Фортов. То есть это замечательное событие, я поздравляю их. Мне, правда, не очень понятно, за что. Но вот про Романенко, поскольку он представитель сельского хозяйства, я ничего сказать не могу. Вот Владимир Петрович Скулачев, формулировка была такая, что он получил эту замечательную медаль за заслуги перед Отечеством первой степени за биоэнергетику. Это дико приятно, потому что действительно в энергетике, биоэнергетике он много чего сделал, чем я его поздравляю. Слава богу, что не за лекарство, предназначенное для продления жизни. Поскольку этот препарат, как по инсайдерской информации, он, конечно, действует, но в основном на похмельных мышей, и им очень в этом помогает. Во всем остальном продление жизни как-то не получается. А вот Владимиру Евгеньевичу Фортову за что дали, мне совершенно непонятно, потому что несколько лет во главе Академии, когда она испытывала известные всем трудности, повторять и склонять не буду, я не понимаю. Тем более, очень странно выглядит, когда вопрос задавал Познер в интервью личном с нашим Владимиром Евгеньевичем, он спросил, а что вы вот как президент Академии, как большой ученый, хотите вот пожелать в будущем? Ну, действительно, все-таки вы президент в Академии, пока еще достаточно большой. Ну, вот, что бы вы хотели сказать? Он задумался и сказал, чтобы дома все были здоровы. Я рад, что именно такие идеи у нас в науке. Но меня немножко это настораживает. За что же дали? Тем более ее усилили Демидовской премией. Напомню, что у нас в свое время была придумана альтернатива Нобелевской премии, Демидовская. И поначалу вроде как журналисты очень активно шумели о том, что миллион долларов, как это хорошо. Ну, сейчас это уже не миллион долларов, сейчас это уже миллион рублей. Я не знаю, был ли там миллион долларов, потому что журналистские утки, как известно, они самые жирные и развесистые. Но Демидовская премия, это все-таки миллион рублей, все-таки там хватит починить яхту или покрасить ее. Значит, но Демидов, надо сказать, что здесь премия соответствует награждаемому, потому что Демидов, ну, вы все знаете, он вроде как железопромышленник. На самом деле он был ремесленником, который делал ружья. И Северная война, и Петровский заказ, который вдохновился качеством отделки его оружия, сделали дело. Он в результате был поощрен военным заказом, сделал огромные деньги, а потом ему в 1702 году, так на всякий случай напоминаю, для любителям и патриотам русской истории, ему отдали Верхотурский железный завод, но не перестали работать, потому что там работали старобрядцы и с предыдущими хозяевами, у которых просто Петр I отнял имущество, по милой нашей традиции, Значит, они работать отказались. Ну, поэтому через год ему две волости приписали, где он заковывал в кандалы этих крестьян и заставлял их работать. Прекрасный человек, но потом он, как известно, прославился большим пацифизмом и гуманизмом, хотя на его заводах продолжала заводская каторга знаменитая существовать. Вот такая премия, она полностью соответствует как и по своему происхождению, своим бесподобной честностью, так и награждаемым, потому что мне странно, что и премия, и медаль за сегодняшнее состояние науки, к которому она пришла, дана бывшему президенту. Немножко меня как-то это беспокоит. Значит, ну, а теперь перейдем к более интересным и занимательным делам. Значит, у нас впереди всякие прекрасные события, ну, вот, которые мы не можем не оценить, и обязательно их обсудим со временем. А именно, если интересно, то мы можем обсудить, как с биологической точки зрения, какие бы надо сделать предложения для населения, которые бы соблазнили их голосовать за определенного кандидата в президенты. И здесь, конечно, открывается огромная возможность как для спекуляций, так и для всяких вполне нормальных биологических фантазий. Однако этим мы займемся в следующий раз, а пока мы переходим к более приятному занятию.
Так звучит панамская утка.
Тут у нас открываются огромные масштабы развлечений, потому что в Канаде, в университете Макгилла, наконец-то сделали устройство, повышающее скорость обучения. Сбылась мечта детей-бездельников, родителей детей-бездельников. И устроено очень просто. Прикладываешь к голове электроды, и нормально. Эта стимуляция электромагнитная приводит к тому, что вдвое повышается скорость. И думаете, мы отстали в этом деле? Ничего подобного. Как на Западе, так и у нас существует прекрасная практика. Высшая школа экономики Российской Федерации неожиданно занялась мозгом. Я уже говорил о первых достижениях замечательного отдела в этом странном учреждении. Но на этот раз они превзошли себя. Они просто, можно сказать, сорвали на ходу подметки, оторвали в университете Макгилла из Канады. Они уже выпустили кепку, которая имеет два датчика электроимпульсов, который отслеживает, и браслет еще к ним, еще кроме кепки, еще и браслет, то есть который будет контролировать ваш сон с рулем. Если вы заснете, он тут же вас разбудит. Более того, будет наблюдать за вашей усталостью. То есть налицо эквивалент неких наушников. Сдвигаете их повыше на голову и смотришь, сэкономите на кепке. То есть это замечательное достижение, как мне кажется, оправдывает существование этой организации и именно ее неврологического отдела. Вот. Кроме этого, у нас есть другие замечательные достижения. Например, Университет Южной Калифорнии опубликовал в Science Alert замечательную работу, в котором на 20 добровольцах, обращаю ваше внимание, в США, были 20 добровольцам воткнули электроды. Думаете, куда? В гиппокамп для лечения, знаете чего, эпилепсии. Ну, более неожиданного я, конечно, ожидать не мог. Ну, что же оказалось, что на 25% улучшается кратковременная память, если слегка так стимулировать электродами. Ну вот, и, собственно говоря, не надеются, что справятся с Паркинсоном таким образом. Такое впечатление, что кто-то из нас не совсем адекватен. То есть стимулируя электрическим током, но для этого, как всегда, хотелось бы увидеть только одно – введение инструментов без стимуляции. Потому что когда человеку делают дырку в голове, а потом туда втыкают пару электродов, которыми собираются стимулировать, неожиданно. Я знаю твердо, что если 50 вольт к мягкому месту и кнопочку в руки, то обучение идет семимильными шагами и без всякой трепанации черепа. Но об этом мы поговорим уже в следующем выпуске нашей передачи. До свидания.